Те люди, которые сейчас, может быть, как-то вовлечены в церковную жизнь, или, по крайней мере, слышали о ней и знают о ней, то, видимо, знают и другое, что вот сегодня, в пятницу, заканчивается неделя, которая на церковном языке именуется крестопоклонной неделей. Эта неделя как раз является серединой Великого Поста. Три недели до нее и потом три недели после. Крестопоклонная неделя. Что это такое? О чем идет речь? И почему Церковью установлена? Ну, может быть, причина достаточно практическая. Все-таки Великий Пост, он достаточно большой, получается практически 50 дней. И вы знаете, особенно первые три недели, они, ну, утомляют человека, если он особенно ведет такой образ жизни, соответствующий, ну, церковному уставу. Это действительно непросто, потому что Великий Пост, он призывает человека воздерживаться не только там от мяса, от молока, молочных продуктов, но даже и от рыбы. Но это в плане нашего желудка. А желудок, как все мы, вы прекрасно все знаете, мы все осведомлены по Иоанну Лествичнику, может быть, помните, как его 14-е слово называется в Лествице: «О любезном для всех и лукавом владыке чреве». Понимаете, вот тут три недели борьбы с этим лукавым и любезным для всех владыкой чрева. Так вот, это крестопоклонная неделя, которая призывает после трех недель поста немножечко воодушевиться. А каким образом? Почему называется крестопоклонная? В субботу, накануне того воскресенья, есть такой специальный чин за богослужением вечером, когда выносится крест из алтаря, совершается небольшой, может быть, крестный ход, и происходит особое церковное поклонение кресту. В это время поются соответствующие песнопения, и люди делают даже земной поклон перед крестом. Перед крестом, который является, если хотите, символом нашего спасения. И все делают даже земной поклон. И все, продолжаются затем другие песнопения, служба заканчивается, наступает неделя, и мы живем. А что это такое, интересно? Что за поклонение кресту, к которому призывает Церковь? Разве речь идет о том, что мы или согнемся глубоко, или на колени упадем? Это только знаки нашего выражения веры и благоговения. Но какие знаки? К чему они призывают и о чем говорят? Крест слагается из двух перекладин – вертикальный и горизонтальный. И что символизирует это? Вообще, когда говорят о кресте, то о чем? Это то, что приходится нам нести в нашей жизни. Это беды различные, неприятности, неприятность со стороны, неприятность от самих себя, болезни, скорби, разные вещи. Говорят, это крест. Действительно, это крест. Это то, что происходит независимо от нас. То, что мы пассивно вынуждены принимать. Это то, что есть. Но, оказывается, даже и в этом отношении, как может по-разному человек отнестись к этому? Подумайте, к чему призывает Церковь. Со всеми это бывает. Как отнестись к этому? Оказывается, есть три ступени отношения вот ко всему скорбному, скажем, выразимся таким языком. Три христианских, если хотите, ступени. Первая ступень, самая низшая, самая элементарная, это все-таки как? Ну, терпеть. Ну, случилось. Терпеть. Никого не винить. Вторая ступень куда более серьезная и уже очень и очень важная. Церковь объясняет, что вторая ступень заключается в чем? С христианской точки зрения нет случайностей в нашей жизни. Нет вообще никаких случайностей. Все происходит закономерно. И эта закономерность обусловлена не чем-либо, не какими-то внешними обстоятельствами, а полностью обусловлена нашим состоянием души. Состоянием души. А состояние нашей души, мы же знаем, как меняется. Знаете, как погода на улице. То солнце прекрасное, то мрачные тучи, то я весь любвеобилен и готов помочь и всем, и улыбаться, то я ни на кого смотреть не хочу и на всех рыкаю, как лев. Понимаете, как мы меняемся? Оказывается, и отсюда что происходит? Какой отсюда вывод? Случайностей нет. И здесь тоже, оказывается, все то, что происходит с нами, является вовсе не случайностью, вовсе не проделками, если хотите, злых людей или наших недругов, тех, которые хотят нам принести какое-то зло, да ничего подобного. Это очень важно понять с христианской точки зрения. Преподобный Исаак Сирин писал: «Никто и ничто, и перечисляет, ни пресмыкающиеся, ни звери, ни птицы, ни демоны, ни люди, ни ангелы, никто нам ничего не может сделать. Никто без воли любвеобильной и премудрой воли Божией». О чем говорит христианство? Подумайте, до чего замечательно. Никто ничего не может нам сделать. Поэтому оставьте, люди, которые боятся всяких этих суеверий. Перебежала кошка, собака не так гавкнула. Что это такое? Никто не может нам ничего сделать без воли Божией. А воля Божия всегда в соответствии с нашим душевным состоянием. Так же, как врач, разумный, опытный, говорят, хороший врач, какие назначает лекарства? В полном соответствии с нашим состоянием. Иногда бывает, скажут, вам нужно мед пить, на курорт съездить, ой, как хорошо. А иногда скажут, немедленно на стол под нож операцию делать. Это что, злодей? Врач – злодей? Что, мы деньги платим, только сделайте операцию нам. Слышите, оказывается, все, что происходит с нами, это происходит закономерно и в полном соответствии с нашим духовным состоянием. Так вот, вторая ступень в чем состоит, исходя вот из этого? Если кто хочет, кто желает, кто понимает, как по-христиански нужно относиться к этому, вторая ступень заключается буквально в одной фразе: «Я достойное получаю по делам своим». Блажен человек, который осознает это. Он с себя снимает колоссальный сразу нравственный груз. Он снимает с себя груз обиды на многих-многих людей, на обстоятельства, часто на самого Бога, доходит до такого безумия. «Достойное под моим делам получаю я. Господи, прости меня». Какое благо душе того человека, который осознает это и произнесет это от всей души. Кстати, вспомните, кто такой был правый разбойник? Разбойник, бандит. Бандит, да. Причем такой бандит, что, знаете ли, сам сознался, что мы достойно получаем по своим делам. Но осознав это, посмотрите, что он получил. Когда осознав это, он сказал: «Помяни меня, Господи, во Царстве Твоем, мы достойно, я достойно получил эту жуткую казнь». Тот, кто читал, что это такое за казнь, это хуже, наверное, нет. И он сказал вдруг: «Достойное по делам моим. Сегодня же будешь со мной в раю». Не думайте, что когда Христос сказал: «Сегодня будешь со мной в раю», то есть он переселится с этой планеты на какую-то другую планету, неведомую. Где Царство Божие? Христос ответил на это: «Царство Божие внутри человека, внутри тебя, человек, не там где-нибудь, а внутри тебя, человек, Царство Божие скрывается. Но ты его можешь получить только тогда, когда, оказывается, ты, наконец, поймешь простую истину. Нет случайности, нет у тебя врагов, которые, кажется, дышат убить тебя. Это орудия, бессмысленные, непонимающие только орудия воли Божией. Но пока Бог не дозволит, никто тебе ничего не сделает». Итак, вторая ступень. «Достойное по делам моим я получаю». О, какое благо, если действительно человек осознает это, немножко посмотрит на свою жизнь, посмотрит не только на свои дела, почет дела-то он не все и может сделать, а посмотрит на свои намерения, на свои желания, на свои устремления, на свое лукавство, на обманы, на лицемерие. Когда посмотрит, и тогда скажет, действительно согнется, скажет: «Достойное по делам моим я получаю». Вот это состояние, если хотите, является и состоянием, которое можно выразить одним прекрасным понятием. Это состояние действительно смирения, то есть реального осознания того, кто я есть на самом деле. Не мечтательно «я лучший в мире», а на самом деле. Блажен человек, кто действительно вспомнит об этом, подумает и скажет от всей души: «Достойное по делам моим». Есть третья ступень, которая невозможна, конечно, без второй. Но уже не каждый, наверное, сможет это, сойти на нее. Но это величайшее было бы благо, если бы он смог. Третье заключается в том, что человек, видящий, что он действительно достойный по своим делам получает, что у меня сгорел дом, что я сломал руку, что у меня произошло с моим ребенком такое-то несчастье, что у меня на работе неизвестно что, когда он не только увидит, что это достойное по делам моим, а он сможет от всей души сказать: «Господи, слава Тебе! Благодарю Тебя, что Ты мне даешь хотя бы вот этими вещами, этими скорбями, этими несчастьями хоть немножко исцелиться от той гадости, которую я заразил сам себя». Вот эта перекладина креста, если хотите, горизонтальная перекладина креста. Горизонтальная, знаете, то, что стелится по земле, это скорби, это несчастье, это недоразумение, обиды, это все горизонтальная перекладина креста. Но ведь крест, а не перекладина одна же. И вот на этой крестопоклонной неделе мы вспоминаем и другую, вертикальную. Крест из двух слагается перекладин. В чем заключается вертикальная? Если вот первую мы еще как-то можем, и то, как мне кажется, не так просто, то вертикальная в чем состоит? Это, ну, скажу, может быть, громкое очень слово, которое к нам, нашему времени, уже, наверное, никак не подходит. Это в личном подвиге, понуждении себя к жизни действительно святой. Ой, как это трудно! В личном подвиге. Тот, кто даже дошел до второй ступени или может осознать это, тем более кто на третьей ступени, тот, кто может благодарить Бога во время жестоких неприятностей своей земной жизни, этот человек действительно слышит слова: «Сегодня же со мной будешь в раю». Где рай? Здесь. Переживание рая внутри человека Не надо же думать, что где-то на какой-то планете. Внутри человека, если хотите, и рай, и ад. Вот это, оказывается, осознание себя. И это благодарение Бога, благодарение Бога, оно дает рай человеку. Как близок он каждому из нас, и как мы не пользуемся этим. Много ли надо, скажите, чтобы осознать, что я достойная по делам своим? Ну, я не знаю, только уж какой-то безумный или гордец, или слепой, только может сказать, за что мне, Господи? Да, он живет, он как хуже меня, хуже тебя. Кому бы когда в голову пришло, что первый в рай вошел разбойник? Ну-ка, никому и никогда в истории человечества. Христианство открыло потрясающую истину, что за рай, то есть блаженство, то есть достижение блага, соединение с Богом достигается вот чем – осознанием того, кто мы есть на самом деле, а не в своих мечтаниях. Вторая перекладина, если хотите, вот эта вертикаль, к чему призывает человека, к чему Церковь на этой крестопоклонной неделе призывает человека. Человек, ты от самого себя хоть немножко сделай. Ну что сделай? Ну, хотя бы помоги кому-то, не ответь на оскорбление оскорблением, но соверши хоть несколько молитв Иисусовых в день, 5, 10, 20, но сделай хотя бы несколько поклонов от всей души перед Богом. Откажись от какого-то развлечения, от этого несчастного телевизора или интернета. Хотя бы на какое-то время, хотя бы в эту неделю крестопоклонную. Кланяемся какому кресту? Вот, оказывается, чему мы кланяемся на этой неделе. Кланяемся величию Божию, благости Божией, любви Божией, который готов на нас излить все, если только мы действительно преклонимся и поступим. И так, как нас призывает первое горизонтальное и вторая, хотя немножко понудим себя к жизни по Евангелию. При этом, что хочется сказать? Часто очень думают, что жизнь по Евангелию, ну, это христианам, это специфика христианской жизни. Простите меня, но это такая глупость или невежество, или то и другое вместе. Закон Архимеда – это для кого только для Архимеда? И закон тяготения только для Ньютона, да? Это он открыл? Или эти законы этого мира? Христианство открыло законы духовной жизни человека, а не христианина просто. Христианин только тот, кто узнал эти законы. Узнал, говорит, ой, да чего замечательно, я теперь знаю, как жить. Где верный путь жизни? Где благо, к которому мы стремимся? Вот, оказывается, что открывает нам христианство. Законы универсальные, а не специфические для какой-то группки небольшого количества людей, которые называют себя христианами. Ничего подобного. Это мировые законы жизни. Если бы вот так люди все бы восприняли, восприняли и поняли, что Бог, что есть Бог, и что Он есть любовь, что Он есть врач, а не палач. Если бы поняли, что, оказывается, все происходит не потому, что Бог захотел и вот тебе дал тебе кнутом по какому-то месту. Да ничего подобного. Он только любовь. Если бы мы осознали и поняли, тогда насколько бы наша жизнь приобрела бы совершенно другой внутренний мир, внутренний характер. Насколько счастливее просто был бы человек, который бы понимает, что, оказывается, от меня зависит. Надо изменить мне, изменить свою жизнь. Чем изменить? Как изменить? Покаянием. Ни в одной религии, вы знаете, нет покаяния. Представляете? У нас есть покаяние, дана возможность измениться. Кстати, по-гречески слово «покаяние», «метание» – это означает изменение. Изменись, человек, отвратись хотя бы своим умом, своим желанием вот от того, что именуется грехом. Изменись хотя бы этим, постарайся направить свою жизнь в другое русло. Ты увидишь, какое благо ты получишь тогда в своей личной жизни и окружающих тебя людей. Вот видите, Церковь, когда установила эту крестопоклонную неделю, то о чем говорит-то нам? О каких замечательных вещах? А ведь подчас люди кладут, что называется, бухают земной поклон и ничего, и не понимают, чему мы кланяемся. Мы кланяемся любви Божией, которая открыла нам путь к чему? К нашему собственному благу, а не к чему-либо другому. Благо наше. Вот к чему мы кланяемся. Вот как надо относиться к этому кресту, к которому мы кланяемся. Как относиться? Проявлять терпение, разумное, с благодарением. И хотя бы маленькое понуждение себя поднять свои глаза к небу, с земли на небо. Тогда человек получит то благо, о котором даже и не предполагал. Как и есть в псалме в одном: «Вкусите и видите, яко благ Господь». Ну вот, мои 2 часа закончились. Это вступительное слово. Я решил все-таки сказать, учитывая то время, в какое мы сейчас с вами находимся. Теперь вы мысленно или устно, или письменно, но можете задать вопросы. Я почему так тоже решил относительно вопросов, что действительно очень много же вопросов возникает в нашей жизни. Много. И на которые подчас бывает не так просто как-то и ответить, и осмыслить. Вот. Только, пожалуйста, мне первое. Политикой не занимаюсь. Я не политический деятель. И спрашивайте меня о том, как там Путин, как Обама. Мой Господи, Боже мой, да что мне до них? Ну, при чем тут? Когда я буду министром, ну, тогда я отвечу. А я не имею никакого отношения к политике. Так же, к экономике, ну, то же самое. Я просто богослов, даже не богослов, вот, а богослов, то есть чуть-чуть, который прикоснулся вот к этой науке, которая именуется богословием. Да. И даже не философ, потому что философы не так любят, знаете, рассуждать. Много-много рассуждают. И знаете, какая ошибка философии? Не могу, чтобы не сказать, не удержусь. Ведь они-то прежде всего должны понять, они, что основные понятия, которыми мы пользуемся, они все носят неопределенный характер. Мы говорим, душа человека. Что это такое? Вечность. А что это такое? Время. А как это понять? Слушайте, и все эти категории, каким мы ни коснемся, настолько расплывчаты. И вот, исходя из этих расплывчатых категорий, вы представляете, мы начинаем пытаться делать выводы. То есть гадание на кофейной гуще. Да простят мне философы, потому что сам я очень увлекался философией, я вам скажу. Поэтому все-таки я говорю не совсем, исходя из пустого места. И увидел, что все эти категории настолько неопределенные. О них очень хорошо сказал один из создателей квантовой механики Вернер Гейзенберг. Это очень крупнейшая фигура в области физики и философии. Кстати, у него книга даже так и называется «Физика и философия». И он там черным по белому написал фразу, которая как мне врезалась просто в память, и так мне понравилось, как он точно выразил. Он так сказал: поскольку все понятия, которыми мы пользуемся, не могут быть точно определены, то с помощью рационального суждения мы никогда не можем прийти к абсолютной истине. Любовь. А что это такое? Смерть? А что это такое? Вечность? А как это понять? И непрерывно, на каждом шагу. А мы этим оперируем, знаете ли как, только держись. И чем туманнее и запутаннее, тем это звучит более величественно и сильно. О, какой ум! Ну вот, хорошо. Так что, видите, это я специально говорю, что я не философ, да, не богослов, да, не богослов и не политик, и не экономик, да, и так далее. Ну, а уж вопросы, связанные с религиозной тематикой, ну, мы с вами даже должны обсудить. Итак, приступим. Пожалуйста, кто руководит этим процессом?
Зная отношение к очистке современных священников, вот с ваших лекций, вы постоянно приводите пример Сергия Радонежского, который, собрав братьев, имеет там один или два случая изгнания из кого-то вот этих вот бесов там, или что там с этим связано. Вот если мы открываем, допустим, от руки Евангелие и читаем, значит, здесь написано, Иоанн сказал, наставник, мы видим человека именем твоим, изгоняющих бесов, и запретили ему, потому что он не ходит с нами. И Иисус сказал ему, не запрещайте, ибо кто не против вас, тот за вас. Тут и братья никого не было, он такой один был, и тут не указано, кто конкретно. Но он даже не...
Ну, я понял, да, вас интересует это место, да?
Это место, как оно связано вот с тем, что как бы сейчас вот это негативное отношение вот к этому. Спасибо.
Нужно не забывать, когда мы слышим слова Христа, то понимаем, по крайней мере, одно. Он видел людей и их души. И когда часто он говорил о ком-то, он говорил из этого видения. И в данном случае речь шла о ком? О тех, слышали Христа. Видимо, они приняли в какой-то степени его учение. Так они не ходили с ним, со Христом, но следовали в своем, по крайней мере, учении, следовали тому, что он говорил. И поэтому он сказал, не запрещайте им. Он знал, о ком это идет речь, и поэтому так говорил. Но ведь там есть и другое место, помните? Кто не с нами, тот против нас. Вот надо было сразу привести оба места. Почему недаром говорят, что когда мы пытаемся объяснять Евангелие, то обязательно нужно смотреть так называемые параллельные места – то есть, где в Евангелии говорится о том же, на ту же тему, о том же вопросе, тоже говорится. Тогда из этого контекста мы можем тогда понять только мысль. Потому что, ну, представьте себе, вот я вам сейчас скажу слова Евангелия. «Кто не ест моей плоти и не пьет моей крови, не имеет жизни вечной». Сказано? Сказано, что правый разбойник причастился, да? Не крестился, не причастился. Сегодня же будешь со мной в раю. И святые отцы объясняют, Макарий Великий объясняет, что эти слова надо понимать о том, кто не ест, не пьет духовно, а не телесно, как это подумали некоторые, грубо, материалистически поняли и отошли от Христа. Не поняли они слов Христа. И, кстати, учтите, там Евангелие, оно все наполнено чем? Приточным характером изложения истин. Почему мы обращаемся постоянно не к святым отцам, как они понимают те или иные места, которые вызывают действительно вопрос, как они понимают, почему обращаемся к ним? Потому что они, будучи просвещены тем же Духом Святым, которым написано и Евангелие, могли указать точный смысл. Прямой противоречие. Кто не ест, не пьет, не имеет жизни вечной. Сегодня же будешь со мной в раю. Слышите? Оказывается, вот так и здесь, в данном случае. Хорошо.
Алексей Ильич, в нашем городе мощное сердце свидетелей Иеговы. Это бесцеремонные люди цепляют на дороге, звонят в дверь, всячески стараются вступить в разговор. Если можно, расскажите, чем вредна эта секта, как себя вести со свидетелями Иеговы? И почему православная церковь молчит и никак не борется с сектами?
Ну, во-первых, скажу относительно, что не борется, вы ошибаетесь, просто вы не знаете. Ну, как же, об этом у нас издаются и книги, есть противосектантские. Вон Дворкин, например, очень хорошо изъясняет самую суть и показывает и характер действия, и характер учения. Об этом постоянно идет об этом речь. Вот. А суть их, не удивляйтесь, это все те же иудействующие, которые сразу начали борьбу против Христа, распяв Христа, и дальше продолжалась эта деятельность. Помните Савву, который стал Павлом? Командой целой. Ходил по городам, хватал христиан иудеев, вел их в Иерусалим, их избивали, заставляли отрекаться. Вот. Итак, так эти те же самые иудействующие, что они утверждают? Что основное Священное Писание – это Ветхий Завет, а все, что после Ветхого Завета, оказывается, это уже не Бог. Почему? Спросите, почему? Не знают почему. Ведь понимаете, что они же отвергают самые главные истины христианской веры. Это того откровения, которое действительно потрясло весь мир. Они отвергают. Все переводят на иудейский язык, на Ветхий Завет. Причем в понимании-то каком? Опять, этом примитивном, ветхозаветном, элементарном, о котором апостол Павел писал. Это все ветхое. А ветхое, оно близко к уничтожению. Весь Ветхий Завет был чем? Провозвестием того грядущему Спасителю. Вот о чем. И вот он пришел, и вдруг началось противление. Началось, прям открыто, и Христа даже распяли. Вот беда-то какая случилась. И вот также это были иудействующие. У нас это, может быть, вы помните, в 15 веке, если кто читал историю Русской Церкви, то, может быть, помнит, была так называемая ересь жидовствующих, которые тоже начали проповедовать на Руси. Долой иконы, долой таинство, Христос – это не Бог и так далее. И за такую смуту внесли, что вы, сам митрополит был, даже поддался им, великий князь даже засмущался. Понимаете, какие вещи были? Хорошо, что были такие, нашли святители, да, которые противостали этому. Также свидетели Иеговы – это то же самое продолжение, одна и та же цепочка идет, попытка нас вернуть на что? Ветхий Завет. Ветхий Завет, подумайте только. Вот беда-то какая. И здесь они, ну, не знаю, в какой-то степени, может быть, они достигают, я не знаю, кого-то они могут смущать и кого-то вводить в свою систему. Но надо это прекрасно понимать, что да, был Ветхий Завет, наступил Новый Завет. И почему Новый Завет истинный? Об этом я вам скажу, такие есть доказательства, что просто диву даешься. Кто хочет немножко познакомиться с этим, прочтите хотя бы послание к евреям. Это в Новом Завете. Вы увидите, как там замечательно обосновывается это все. Это в самом Священном Писании. А если вы обратитесь к христианству и посмотрите на него с точки зрения уже другой, а доказательности его – то здесь вы вообще будете удивлены. Христианство – это та уникальная религия, которая имеет под собой объективные аргументы, свидетельствующие о его божественном происхождении. Слышите? Не просто христианство «я верю», а объективные аргументы, независимо от моей веры, оно имеет, христианство имеет. У других религий я сомневаюсь, что вы найдете, по крайней мере, такие доказательства. Вот еще одно – это сильнейший же аргумент, доказательный аргумент, по которому мы можем отвергнуть эти все попытки разных свидетелей Иеговы и подобных им. Вот так.
Можно ли спасаться в приходском храме, где батюшка формально относится к службе? Сокращает богослужение, произносит слова с оговорками, бездействует в создании приходской общины? Или лучше уйти из такого храма?
Ну, вы знаете, общий совет таков. Если есть возможность выбора, то надо ходить в тот храм, где больше, куда больше душа открывается. Это же естественно. Кто нас привязывает? Подчас вот оба батюшки хорошие. Но вот к этому у меня больше душа, где-то больше гармонии, больше согласия. Ну и пожалуйста, мы же не против его, того батюшки. Просто вот у нас много знакомых, но с некоторыми мы, смотрите, как готовы говорить и час, и два, и три, не знаю. А с другим и разговор не клеится. Правда же? Вот есть такое созвучие, а там нет созвучия. Так и здесь тоже. Никакого греха нет, когда мы выбираем то, что наиболее соответствует нашему душевному расположению. Никакого нет греха. Если есть выбор, конечно. Хуже, когда нет выбора. Вот тогда действительно это очень печально. Но я вам скажу, что смущайтесь не сокращением служб. Это жалко, но это еще ничего. И надо вспомнить, почему это происходит. А знаете почему? Открою секрет. Не потому, что он плохой, а потому, что я плохой. Вот в чем дело-то. Мы плохие. Вы знаете русскую мудрую пословицу? По сеньке и шапка. Ух, как важно это вспомнить. Ведь самая страшная наша беда – все вокруг меня, не знаю кто. Не найдешь хорошего человека. Ну, все такая дрянь кругом. Один я хороший. Вот беда-то какая. Поэтому я вам скажу, что здесь надо понять эту простую мысль, что никаких случайностей не бывает, о чем мы вот говорили только что, что дай Бог мне хотя бы при этих сокращенных богослужениях, но помолиться, а не постоять в храме и мечтать по всему миру, бродя мыслями. Мы в храме-то молимся или нет? Это вот, вот вы написали записку, посмотрите за собой, молитесь вы хотя бы в этих, за это сокращенное время или что делаете? Только и знаем, осуждаем направо, налево и самого священника, и мечтаем, о чем Бог знает что, и всякие грехи, какие в мыслях и в душе совершаем. Боже мой! О, если бы мы хотя бы это краткое время помолились бы, тогда бы Бог устроил бы, что и сам этот батюшка бы сделал службы бы нормальными. Так что не будем смущаться, а будем обращать внимание на себя и стараться, насколько можно, приучать себя к молитве, приучать. Вот хочу еще раз обратить внимание, молитве надо учиться. Все почему-то думали, что молись и все такое. Да ничего подобного. Это все равно, что сказать, подойди к фортепиано и играй. Человек засмеется, скажет, вы что? Да я никогда не прикасался. Ну, подойди и играй. Ах, не можешь? Не можешь? Ох, как интересно! А молиться можешь? Тот, кто не учится молиться, никогда не научится. А учиться молиться надо с чего? Вот в спокойной обстановке. Никто не мешает. Произнеси хоть раз, два, три от всей души с полным вниманием и покаянием. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Несколько раз. Вы увидите, раз произнес, а второй раз уже улетел. А? Оказывается, есть чему учиться? Учись. Мы православные, а на самом деле, я даже не знаю кто. Нет религии без молитвы. И если вся наша молитва сводится только к тому, что мы что-то читаем без ума, без чувства, то надо же понять, что мы обманываем сами себя. Надо учиться молитве. Я думаю, что если мы будем вот так учиться, начиная с свободного времени, в хорошей обстановке, так исправит Бог и всю внешнюю жизнь. Есть незыблемый закон, если хотите, что дух творит себе формы. Каково духовное состояние, таково будет и внешнее выражение. А мы начинаем требовать внешнего, не имея никакого подчас внутреннего. Как заблуждаемся! В России, помните, в царской России, уж сколько монастырей было, Господи, тысячи, и духовных школ, и монахов, и священников. А что пишут наши святые о состоянии духовной жизни в России? Вы знаете что? Обливаются слезами. Слезами обливается о том, каково было духовное состояние духовенства, монашества, духовных школ. Что вы? Вот почему все совершилось. Вот почему 17-й год наступил. А не потому, что там какие-то там... Они были только орудиями. Изнутри мы прогнили. Так и здесь. Не будем об этом беспокоиться. Этим должны заниматься церковные священноначалия, когда, пожалуйста, если хотите, можете обратиться, но главное нужно помнить. Дух, наше духовное состояние определяет и всю нашу внешнюю жизнь. Это закон.
Скажите, пожалуйста, а какое мнение в отношении 8-го Вселенского собора есть среди богословов и богословов?
Первое. 8-й Вселенский собор был давным-давно, в 879 году. Когда все присутствовали, в том числе и представители Римской Церкви. Но почему он не числится как восьмой? Только потому, Рим потом отказался. Потому что там убрали главенство папы, убрали филиоквы. Понимаете? Он когда увидел, что же это наделал. И последующие папы отказались. И в то время еще до отпадения Рима, а произошло отпадение только вы знаете, в XI веке, и поэтому этот собор не был так назван восьмым, а он был настоящий, кстати, прекрасный собор. Это вот первая историческая справка. Вот. Я почему ее привожу? Потому что многие – восьмой собор, конец света. Да, он уже был, так что можно не беспокоиться. Если будет, то фактически девятый, но не знаю, как его назовут только. Это же вопрос другого порядка. Вот. Ну, а если вы хотите, так сказать, ну, ситуацию на сегодняшний день, то она такова. Вот сейчас только, буквально 10 дней тому назад, была встреча в Константинополе у Константинопольского патриарха Варфоломея, к которому приезжали главы православных церквей, и там как раз обсуждался этот вопрос. Ну, и было решено, что в этом году, в следующем году будет работать специальная межсоборная или предсоборная комиссия из представителей православных церквей и рассматривать и готовить проекты решений по основным вопросам, которые будут на соборе. А сам собор уже определено провести в 2016 году. Вот так. Это будет просто всеправославный собор. Почему всеправославный? Это уже я собственное мнение, предположение. Видите, начинаю гадать и кофейной гуще. Как нехорошо. Так я не люблю это делать, но здесь. А причина, думаю, одна из главнейших причин. Константинопольский патриарх сейчас удивительно ведет себя. Он весь готов уже с Римом все объединиться. Оказывается, никаких, с его точки зрения, вопросов нет, кроме одного – кем будет папа, главой или не главой церкви. На самом деле, я вам скажу, вопросов тьма, потому что нет ни одного практически вероучительного вопроса, в котором бы не было самых серьезных расхождений между православием и католицизмом. Но это еще не все. Пожалуй, еще худшее, что то, что в области духовной жизни – то, что всем православием всегда именовалось как заблуждение, как прелесть, как самообман духовной жизни, там это возведено в ранг высшей святости. Вот это уже беда, поскольку церковь является ничем иным, как орудием спасения. И если нас там ведут по совершенно другому пути, то это уже катастрофа. Но, я еще раз вам говорю, позиция Варфоломея Константинопольского, к сожалению, просто удивляет. Кстати, это всю историю. Константинополь все время так себя ведет. Да, но вот еще пока русская церковь еще стоит все-таки на страже и пока не допускает вот такого союза, о котором мечтает Константинополь. Вот так. Так что в 2016 году он будет. Но там вопросы, я вам скажу, практически не вероучительного характера. Все вселенские соборы собирались по решению вероучительных вопросов. Все. Здесь вероучительных вопросов, по-моему, вообще не будет. То есть это будет собор, касающийся только практических вопросов – о браке, там, о посте, о диптихах. Да, диптих – это место церкви в перечне церквей православной. Вот так. И так далее.